По праву рождения мне принадлежит право высказывания. И никто не может трактовать мои высказывания, ибо... Что?
Я запрещаю.
Ибо да, я запрещаю давать свои высказывания, потому что только автор может трактовать. И это касается всех. Это право дано от рождения. А кто-то скажет, а не от себятина это вообще, да? Вот сам в священных писаниях, а сейчас законодательно вводят уже так, чтобы вот авторитет это главное. Не важно, там научные изыскания, главное, вот известный человек на слуху, раскрученный, сказал, и вот так оно и будет. Нет, как говорил Бхактивинода Тхакур, не авторитет определяет истину, а истина определяет авторитет. Истина определяет авторитет. И так называемая отсебятина превращается сразу в ответственность. Потому что если я вообще что-то расскажу, опираясь на это, метода вообще и нету. И если что я не так расскажу, это вот они и виноваты, а я тут ни при чем. И вот такое безответственное поведение плодит стада безответственных людей, с ними можно делать все что угодно. Сегодняшняя лекция будет называться «Волшебник из страны Оз». По-другому это Волков перевел, наш Волков, Александр Волков. Это целый сериал такой книг. «Волшебник из изумрудного города», там «Урфиджус, деревянные солдаты», «Семь подземных королевств» их перечитал. Потом, когда Волков уже перестал это там писать, за него там другие начали писать продолжение. Но эта книга была написана, вернее, настоящий автор, Фрэнк Баум, он родился в городе Чикендаго 15 мая 1856 года. В общем, он примерно через 100 лет родился я. И вот я про него это говорю. Прошло 100 лет. И я еще прожил свой какой-то кусочек жизни, а и вот это «Волшебник изумрудного города», экранизации полно, книг полно, переизданий полно на всех языках мира. И я вот буду говорить, что «Волшебник изумрудного города». А откуда вообще это, что я взял эту тему? У меня есть дочка Алиса, и она меня как-то спросила: «Папа, а если кукле вставить сердце, она будет живая?» Я так подумал, говорю: «Ты знаешь, нет, не будет. Чтобы она была живая, ей надо еще и мозги, и смелость». Помнишь «Волшебник изумрудного города»? Ты же читал? Она говорит: «Ну да». Ну вот, там был смелый лев, которому, смелый лев, он потом стал смелым львом, не хватало смелости, там было пугало такое огородное, страшило, которому не хватало мозгов, и что там еще кто там? А, и железный дровосек, которому не хватало сердца. Потому что вот. И вот о смелости что-то не говорят. А вот этот вот Баум, он сказал, вот три компонента надо. И более того, я смотрю, заповедей много, но что-то вот самое главное, это боевая заповедь, она же о смелости. То есть не бойся ничего, 363 раза, только в Библии, ключевая боевая шлока в этой, в Бхагавадгите тоже говорится: не бойся ничего, я избавлю тебя от всех этих твоих кармических последствий даже, от последствий даже, все равно не бойся. Люди где-то сделали последствия, потом получают указания от Бога и боятся это делать, потому что думают, они же что-то должны. Если получил уже указание от Бога, неважно, что ты дальше, раньше делал, ты превращаешься в такую боевую единицу. Не бойся ничего. Смелость. Потому что если у тебя будет не смелость, а антоним, какая-то трусость, то мозги твои заклинят, они зависнут, ты не сможешь сообразить даже при всей наличии информации. А сердце в пятки уйдет, оно там, кстати, не очень функционирует. Не будет любить это и так далее, сострадать и так далее. Вот, я хочу зачитать, потому что, как опираясь на это произведение, просто я ознакомился с жизнеописанием этого Фрэнка Баумана, был в восхищении, что он только не делал. Кстати, сказки он начал писать в конце жизни уже на закате жизни, а до этого что только не делал. Потому что знаете, почему ему не нравились злые сказки братьев Гримм? Они, кажется, злые, вот вспомните, да? Он был возмущен и сказал: нет, 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 нет. Вот, и... Ну, там была, правда, не Элли, как мы ее знаем, а, как ее зовут, я не помню. Дороти, по-моему, да?
Не помню.
Да. Глеб не помнит, ну ладно. Ну, речь пойдет не о волшебнике изумрудного города, а вот о его дарах. И я как бы провожу, не как бы, а провожу параллель между вот Параматмой и тем волшебником изумрудного города, который нам дает вот эти три вещи. Три вещи. И нам надо уделять им внимание. Мало быть одним смелым, ну таким, знаете, безбашенным, необразованным. Бесполезно. Мало быть таким сердечным, на все вот, всем сострадать, но необразованным. Или я вот всем сострадаю, но смелости нет. Все, ничего не... Вот эти три вещи. Но смелость идет впереди. Это главный ингредиент. И поэтому, ну, те, которые хотят над нами возобладать, ну, какую-то власть, они в первую очередь что делают? Да, они, конечно, лишают нас знания. Да, они, конечно, развращают нас всеми способами, чтобы нравственные устои, которые в сердце там, они сложены, как-то вот развращать. Но в первую очередь они нас пугают. В первую очередь нас пугают. Это какой-то террор, это какой-то вот берут на испуг. Какие-то рассказывают нам вот, ну, страшилки. Ну, например, вот кто-то вот Федор, наш повар, пришел, рассказывает, шел по базару, ходят люди с автоматами и ненавязчиво предлагают уколоться с автоматами. Подходят и говорят, вот, и тут прямо пункт стоит. Вот, и люди раз, или сворачиваются, и кто-то ведется. Кто-то ведется. Вот раз, вот ни с того, ни с сего, вообще с пустого места, вот никуда не пройдешь, если ты уже не уколотый. Не уколотый. Там не, или там тестирование, или что-то. А вот Наташа, то есть если есть смелость, если есть мозги, и если есть какой третий ингредиент?
Сердце.
Сердце, да, сердце обязательно, да, сердце. Потому что, знаете, что такое сердце тут? Человек, он сам для себя не будет стараться особенно, он так устроен. Он будет экономить время. Но для других он не пожалеет ничего, и на него сразу обрушивается безлимитный такой источник времени, денег, силы, храбрости и все такое. А это сердце. Потому что сердце, Параматма, она же говорит, какие проблемы у тех. И ради других, чтобы их там не щемили. Вот Наташа пошла в кафе, она была в командировке, заехала в другом городе, не в Запорожье. Заехала туда и сразу, ну, надо было поесть. Нет, поесть. Она говорит, а ей предложили там и тряпочку. Она сказала, у меня нет тряпочки, у меня нет... справки, что у меня много хороших антител, у меня нет справки, что я там, что тест показал, что я вообще в ажуре, и нет у меня, что меня укололи. И я не собираюсь этого делать. И сразу, опа, то есть такое наглое заявление. Вот, а вы на каком основании? А, да, да, да. Ну вот у меня есть документ. Нет, мы не можем. Хорошо, полиция. Пришла полиция. Полиция ей тоже предложила тряпочку. Она повторила эту мантру, что у меня нет, и я не собираюсь никогда этим заниматься. В результате полиция была просто огорошена, когда она предъявила им, что вот это все не... А даже предложение надеть тряпочку на лицо, за это там сколько там, 17 тысяч один там полицейский пострадал. И, ну, ему штраф просто за то, что он предлагал кому-то по суду. Вот, полицейские сразу все. Потом полицейские стали друзьями. Потом пришел адвокат этой конторы. То есть это сеть этих кафешек. Пришел адвокат оплачиваемый, ну, на постоянно. Сказал, на нас тут дело пишут. Да, на вас пишут дело. И она рассказала. И полиция сразу раз. И что же адвокат? То есть не профессионал сидит, и адвокат профессиональный, который защищает там честь кафе. И она этого адвоката на лопатке. Вот. Официанты аплодировали стоя. Вот. Потом пришел этот самый начальник этого кафе. Она говорит, мне вообще от вас ничего не надо. Просто я хочу вам сказать, что некоторые... Вот, я даже... Она им прислала... Это в городе Киев. Сейчас, минуточку. Я просто зачитаю. Я просто зачитаю эту вещь. Вот. Представляете, есть ресторан в Киеве Небос. Небос. Есть Бос, а есть Небос. Вот. И там написано, обычно написано на входе, на стекле с той стороны, что там без маски не входите или так далее, да? А тут на стекле прилепили совсем другое. Керуючись конвенцию про захист прав людини и основоположных свобод, Конституцию Украины, Цивильным кодексом Украины, Криминальным кодексом Украины, Законом Украины про захист прав споживачів, дотримуясь принципа недискриминации, поважаючи права та свободы людини, я дальше по-русски. Приглашаем всех наших гостей, независимо от, как это перевести, наявности чи відсутності.
Наличие или
отсутствие маски, там, справку об уколе, участие в медицинском эксперименте, в скобках. Вот. Тех, которые взяли на себя личную ответственность за свою жизнь, здоровье и свободу. И подписано «Простір вільних людей», свободных людей. И с уважением администрации ресторана «Небус». И они сейчас косят гривны. У них сейчас синокос. Понимаете? Все туда идут. А туда раз сунулись эти какие-то вот такие. А туда там, там битком. И когда полиция или кто-то смотрит на вот это и думает, ну ребята подкованные, что с ними делать. Понимаете? И она им, они, да, спасибо. И там им красная или какая зона, все равно. Они как работали, так и работают. То есть страх нагоняет в первую очередь, потому что первая заповедь – не бойся. И поэтому, вот, а если человек уже боится, он чего боится-то вообще боится? Он, мы рождены для того, чтобы что-то сделать. Не просто вот сохранить себя в орбите жизни, вот так вот, не, ну как, поприсутствовать на шоу жизни, посмотреть, как тут все, чем тут все закончится, и помереть. Мы должны что-то сделать. Вот когда мы что-то сделаем, мы не зря живем, потому что за это у нас функционирует наше здоровье, у нас все тогда нормально, тогда все есть. И все, что к этому здоровью, к счастью, хлеб, зрелищ, семья, все есть. Все есть. Но это для того, чтобы мы что-то сделали. Мы экипированы для этого. И чтобы это сделать еще и весело. Но если мы только решили весело, а ничего не делать, мы тогда задолжали, потому что это что-то стоит. Я на предыдущей лекции говорил, что счастье, оно не это, оно не покупается, непокупаемое, оно бесценно. И мы, если будем работать всю жизнь, мы его не заработаем, поэтому оно дается даром. Даром. Ну, даром, если я функционирую. Понимаете? Если функционирую. Если не функционирую, тогда ничего не дается. И меня тогда разбирают, ты, ну, ты не хочешь быть полицейским, отдай там кобуру, пистолет, рацию, форму давай, снимай. А мы, нет, 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 мне тут тепло, хорошо, безопасно, комфортно. Нет. Все это разбирается. Это я к чему? А, страх. А если вот страх уже есть? Уже есть. То есть я долгое время не... То есть если я выполняю свои все обязанности, то страха просто нет. Потому что я там какими-то органами чувств... А вернее, мне Параматма подсказывает, что ты никому ничего не должен. Наоборот, тебе все должны. Тебе все должны. Ты в изобилии. То есть все у тебя хорошо. Тогда вот есть молитва. Как быть тем, у кого страх все-таки есть? Есть молитва. И поэтому... А что ж такое молитва? Молитва – это вот соединиться опять с этой Параматмой, напитаться этой смелостью, как лев там входил по дороге, вымощенной желтым кирпичом, чтобы там полакать эту смелость, и все в порядке было. Чтобы мне эта смелость пролилась изнутри, и я мог действовать. Молитва. И вот я помолился, и пока я молюсь, хорошо. Потом я вышел из молитвы. Боже мой, какой бардак вокруг. Я же рассчитывал, сейчас помолюсь, выйду вот так вот, а тут уже все хорошо. Понимаете? И многие думают, что молитва вот так и действует. Нет. И многие убедились, что вот молитва это вот одно. Есть, это, я в духовном мире был в это время, в своей шизофрении там. А вот это совсем другое. А дело в чем? А дело в том, что когда мы в молитве, мы с Богом. Или ко мне приходит один человек и говорит, понимаешь, пока я с тобой разговариваю, мне все понятно, все хорошо. И некоторое время, там 5-10 минут, пока я ухожу, мне кажется, все хорошо. Но потом на 15-й минуте что-то опять все возвращается, наваливается. Молитва для того, чтобы наладить связь с Богом, и выходить надо из молитвы вместе с Богом, а не одному. И вот когда я выхожу вместе с Богом, со мной присутствует разум, сердце и смелость. И мне все понятно, что надо делать, и у меня есть чем это делать. Вот это тогда молитва. Потому что, и тогда, понимаете, что такое разум? Разум это когда я не вижу несправедливости. Я понимаю, кто за что получил. И справедливости вообще нету, как древние говорили, нету в этом мире. Справедливость не дело человеческое, а дело Божье. Справедливость уже есть. А есть. То есть, кто хорошо делает, плохо, но справедливость есть. Вот милость еще есть, это другой момент. Вот милость, это молитва достигается. Но если я с Богом постоянно, то молитва, связь, йога, она не прекращается. Если я в своей дхарме нахожусь, считай, что я молюсь. Тогда мне вот этого ничего не надо. Вот. И люди приходят к Богу или какому-то гуру за вдохновением. Вдохновите меня. Вот. Потом опять разочаровывается. И начинают думать, что Бог не благ, что Бог злой. Что вот если бы я был Бог, я бы сделал бы тут все. Что вообще-то я более благ, чем Бог. Потому что, ну, все хорошо, а вот тут вот, ну, явно же не доглядел. Мы забываем, что Бог, он знает немножко больше, неизмеримо больше. И он, вот, но мы понимаем, что он, блин, не доглядел. Вот. И есть такой даже фильм интересный, называется «Брюс всемогущий». Как, кто там играет этот?
Джим Керри.
Да, извините, я не пошел любимого. Джим Керри, да. Он тоже что-то Бог не доглядел, и Бог ему говорит, давай. И там он мир к катастрофе привел за короткое время. Джим Керри. Он начал это, он понял, что все, что скажет, все будет. И он решил всем сделать хорошо. И такой бардак начался. Все, катастрофа. Мир гибнет. И вот если бы нам, таким добреньким, чтобы все было хорошо, мы привели бы мир к катастрофе. Поэтому, когда нас останавливают от вот этой вот такой, как это, супертолерантной доброты, Бог нас останавливает. Вот. Ну, а может, Писание все-таки приукрашивает, что Бог благ и все хорошо. Например, вот я знаю, гуляет такая по интернету съемка, где просто ловят ребенка где-то 5-летнего и постоянно снимают, и в конце он там уже по баночкам лежит, распакованный на органы. Вот такое. Я не знаю, зачем такие, для устрашения. Вот. То есть ребенок-то при чем 5-летний? И вот мы, где он-то проштрафился? А некоторые людоеды, они вообще там до старости живут, припеваючи, хорошо. И поэтому существует учение о карме. Я не люблю учение о карме. Учение о карме это, ну, такая таблеточка для людей, которые все-таки верят в какую-то несправедливость, видят несправедливость и не понимают, где что справедливость. Что они более справедливы, чем... И вот я немножко зачитаю учение о карме. Оно не для живых людей, но тем не менее. Потому что, ну, а что делать, если человек видит несправедливость? Надо его как-то подлечить, да? Подлечить. Во-первых, есть такое понятие, как страдание. И самая главная причина страданий – что?
Лень.
Это.
Страх.
Нет. Это иллюзия несправедливости мира. Если я вижу несправедливость мира, это самое главное условие страдания. Во-первых, я не вижу себя в таком мире. Во-первых, это мир тогда кажется бесполезным. Потому что как бы я ни старался, все равно мир несправедливый. Он придет и бульдозером все это загорнет. Я тут при чем? Нет смысла самосовершенствоваться. И даже я усовершенствуюсь, все равно это бесполезно. И смысла жизни, цели жизни нет. Потому что я не могу улучшить этот мир. Ученик говорит, можешь. Но ты должен понять этот мир. Вот как, с чего начать понять этот мир? Опять молитва, опять вот тебе Бог разум даст смелость понять то, что Он тебе сказал, и действовать. Причем это пассивно нельзя это изучить. Это надо в активе все это делать. Смелость для того и нужна, чтобы попробовать на практике, чтобы участвовало не только мой мозг, но и мое тело. А мы же за тело боимся. Вот. А когда оно вместе, тогда знание ко мне остается. Поэтому нужна смелость. Иначе оно бесполезно. Я просто зачитаю. Это, Будда. Его самое знаменитое, это сутра о законной карме. Он объясняет ученикам, что человек является как причиной своего счастья, так и страдания. Как что посеешь, что пождешь. Например, люди не понимают. Одна женщина-то пишет, развелись, 2 года ждала, а он не хочет возвращаться. Развелись, наверное, были причины. Через 2 года стала потихоньку с кем-то знакомиться, не сидеть же там. И поклонников много. Попадают одни такие же самые. Попадаются такие, которые либо женатые, а если не женат, то намного младше, либо хочет жить за счет женщины. То есть безответственный. Пьяный и безответственный – это одно и то же. Она там писала, муж, я когда-то еще умела на супругу, только из-за пьянок, не могу понять причину. У кого такие ситуации, у нас на сайте есть книга «По образу и подобию». Моя книга. Там я подробно пишу, что рядом с какими женщинами мужчины пьют. Рядом с какими женщинами мужчины безответственные. Рядом с какими женщинами они просто убегают. То есть эта женщина просто начинает контролировать его. Контроль только чисто из страха. И желание контроля, самое главное, она убивает в муже героя. И тогда семья уже не ячейка общества, а вообще какое-то змеиное кубло. Я рассказывал, есть 5 типов браков. И брак рассчитан на внешнюю активную деятельность. Если семья живет только для самого себя, виновата в первую очередь женщина. И она думает, что ты там, а мне от этого чего? И в конце такой философии этот муж становится или подкаблучником, или изменяет ей, или что-то такое. Тут не ладится. Мужчина хочет быть героем, он должен быть героем. Вот эту смелость, она у него так зарубила, и все. А вместе с смелостью все остальное уходит. Поэтому надо, что ты делаешь для общества, чтобы ты имел и семью, здоровье, деньги, все такое. Что ты делаешь? Ничего не делаешь. Сам принц, само пожелание просто лишь бы выйти замуж не работает. Итак, это для чего я говорю? То есть скептики, и таких скептики, которые у них очень много на руках фактологии, которые говорят, что есть негодяи, живут припеваючи, есть хорошие люди, живут плохо. Святой практически плохо живет. И чтобы понять, как работает закон кармы, надо рассмотреть 4 типа кармы. Глеб, конечно, знает 4 типа кармы, да?
Да.
Да, какая самая твоя любимая? Санчитта-карма. Санчитта-карма это вообще все, все, что карма, это которое зреет, которое уходит, которое сейчас уже реализовалось, это все в куче, весь этот клубок, который висит, она даже не видно, но она мне есть, где-то зародыш уже, где-то зерно посеял, это все санчитта-карма. Есть прарабдха карма. А прарабдха карма — это созревшая карма, которую вот можно видеть. И практически из всех четырех видов можно видеть только прарабдху карму. Это черты лица, это там скелетно-мышечная масса, она такая или такая-сякая, я быстрый, медленный, или я там тормоз вот такой. Это прарабдха карма. По большому счету она состоит из созревшей, то есть были предпосылки, я где-то что-то, кого-то осудил, потом меня помещают в эти такие самые условия, что я обучаюсь, что ну да, судить зря я судил тогда, потому что понимаю, что были эти причины. Я знакомлюсь с справедливостью этого мира. Ну, такая вот. Или по-другому, есть то, что я задолжал миру, и есть то, что я ну, просто задолжал, должен был, а не сделал. И то, что я захотел, но не реализовал по каким-то причинам. И вот мои долги плюс мои желания объединяются, варятся в каком-то котле, и получается вот это тело, которое может легко, которое предназначено для того, чтобы легко отдать эти долги и насладиться тем, где я что-то назавидовал. И я хочу сказать, к Богу это отношение никакого не имеет. Потому что каждое действие влечет за собой последствия. Из хорошего, из плохого. Но то, что Бог мне дает, не влечет никаких действий. Понимаете? И поэтому я должен потихонечку сжигать свое хорошее и свое плохое, чтобы обнулиться. Это не значит, я буду вообще никто. Наоборот, я буду расцветать только. И поэтому во всех писаниях говорится, делай то, что я тебе говорю, а твои вот эти заботушки я возьму на себя, и оно будет вот так. И ты ничего не потеряешь. Ты расплатишься со всеми и погасишь все свои дурацкие желания, которые к тебе, в принципе, отношения не имеют. Итак, санчита карма и прарабдха карма. Все знают только прарабдха карму. Она видимая. А вот следующее. Кстати, прарабдха карма, она не такая уж и жесткая. Выделяя, она делится там, немножко углубимся, на три вида. Это дритха, прарабдха карма, дритха, адритха и адритха. То есть есть жесткая, которая вообще никак ее не сдвинешь. Вот ты хоть что делай, не сдвинешь. Есть. И это, кстати, хорошо. Это примерно как... Извините, что долго говорю, мы говорили, должны были о смелости, о разуме, о сердце. Но если ты видишь несправедливость, то ты далеко ушел от этих трех вещей, у тебя нет ни разума, ни сердца, нет. Тебе надо, ну как, извиниться перед этим миром. Ты на него ну, гонишь, понимаешь? Гонишь. И он говорит, нет. На Бога ты, в принципе. Ты ему претензии, как тот Брюс всемогущий. И поэтому тебе надо, ну... Не то, что мы не то, что Бога обвиняем, мы обвиняем конкретных людей, что они тупые, бессердечные и ленивые и трусы. А нам надо, чтобы все были герои, умные и сердечные, как удобно среди них жить. И чтобы снять эти обвинения, нам надо вот познакомиться с кармой. И в этих людях увидеть еще два вида кармы, которые вот... которые мы почему-то не думаем, что эти действия, наши мысленные действия, наши мечты, они тоже делают карму. Они тоже делают карму. Я их зачитаю, чтобы не сбиться. Это крия-мана карма. Это наши текущие действия, инвестиции в будущее. Так же, как и в случае с банковским депозитом, отправляя деньги на счет в банке, мы понимаем, что прибыль получим лишь спустя время. С криямок кармой то же самое. Бывает, что человек, узнав о законе кармы, поверил в него и начинает совершать благие поступки. Но не видя результатов, человек начинает сомневаться, что закон кармы существует. Это как есть... Как же его? Какой-то святой. Забыл, какой святой. Забыл. Вот на слуху такое имя. Известный. Все его наверняка знают. И у него был помощник. Вот что-то его забыл. А помощника у него звали Лев. Имя такое Лев. И вот они идут, холодно, кутаются вот так вот, за шиворот сыпятся, и ворота в город. А раньше города были обнесены крепостной стеной. Ну, времечко было такое. И вот они... А нет, они еще не дошли до ворот. И тот что-то говорит. Франциск, точно вспомнил. Франциск, святой. Святой Франциск что-то говорит, а тут лев записывает. Записывает за ним. Ну, чтобы потом опубликовать. Вот. Чтобы что-то осталось после святого. И тот говорит... Вот если за нами будет шлейф таких святых, уверовавших, то нет в этом радости совершенной. Тут записал. А вот если мы там кучу там исцелим и так далее, нет в этом. Тут говорит, а в чем же радость совершенная? А радость совершенная в том, то есть антипод горя. Вот если мы сейчас дойдем до ворот, постучимся, а привратник вот так вот окошечко откроет и скажет: пошли вон, бродяги, полоумные, грешные, грязные, пошли вон, нечестивцы. И мы поймем, что он прав. Вот в этом есть радость совершенная. Понимаете? То есть практически он озвучил вот это вот криаман, ну вот эту карму. То есть и если насовершал что-то хорошего, я думаю, сейчас ко мне вот это вот тортики будут падать впереди. Нет. А я же совершал что-то плохое. По инерции будет и плохая что-то догонять. Мы думаешь, я грешил целый год, и аж два дня хорошего что-то делал, и теперь оно перечеркивает? Нет. Вообще есть какие-то вещи, которые перечеркивают. Но это непосредственное указание Бога, когда надо что-то делать. И то на этот период. И поэтому надо за этими указаниями гоняться, слушать сердце. Итак, важно понимать, что последствия, которые совершил ранее, он все равно получит. Ошибочно полагать, что хорошие поступки нивелируют плохие. Нет, за хорошее будет хорошее, за плохое будет плохое. Одно другое не перекрывает. Но если вектор развития человека направлен вверх, то негативная карма может проявляться мягким способом. Это крияма... мана-карма. То есть она говорит о том, что если человек, у него плохая карма, то есть плохие ему, и он должен делать хорошие дела, не останавливаться. Если даже он делает хорошее, а все равно плохое встречается. Он делает хорошее, плохое. Есть такая интересная притча, когда один грешник попадает в ад, и Ямараш берет его послужной список и говорит: Боже мой! Он, мне ж плохо, я только представляю, что тебе вот это предстоит, что же плохо. Вот. И тут он и в конце списка он видит маленькую строчку, что он беседовал со святым полторы минуты. И при этом не обматюкал его, ничего, просто выслушал. А предыстория такая, что Нарада Муни как-то проходил мимо, увидел этого бандита, который вообще ни во что не верил, наслаждался жизнью как хотел, причем наслаждался, терзая других людей. Вот. И он сказал: ну ты знаешь, и он хотел и над ним что-то там еще сделать. Он говорит: ты знаешь, когда ты умрешь, и когда тебе там Ямараш спросят, ты скажи: а чего стоит одна минута разговора со святым человеком? Просто спроси его. И это он, когда был при теле, пока была обстановка, он наворачивал себе плохую карму, но пока ничего не светило. И тут хлоп, он умирает, и тут во всей красе эта карма встает. И куда спесь девалась? И тогда он спрашивает у Ямараджа, бога смерти: а чего стоит одна минута разговора со святым? Тот так: ну, один день на духовных планетах там, в отпуску, и опять сюда. И он посмотрел: да, действительно, там есть. Ну ладно, тебе отпуск. И тот думает: так, надо хорошую карму заработать. Хорошую карму. Попадает туда и берет там цветы и начинает предлагать их Богу, вот так вот это. падает, когда там закончилось у него это отпуск, то спорит, а в списке, список такой живой, там раз и добавилось, что он там Богу молился, сколько ты, опа, еще, ага. Он говорит, а за это там неделю туда в отпуск. Он туда вот берет вообще косу и так косит эти цветы и предлагает охапками. И когда он вернулся опять, вот посмотрел, тут вот еще себе там на целые пару веков там в раю заработал. И говорит, короче, иди уже отсюда, не морочи голову. Я тебя понял. Вот минута со святым человеком. То есть может вот так вот обернуться. То есть, несмотря ни на что, ты должен делать хорошее, и оно не пропадет. И вот агама-карма, это самая такая, то есть, это крияма-карма, это можно кого-то уговорить с помощью притчи или как-то, что сейчас заработаешь, зарплата будет аж через месяц, если не обманут, других-то не обманывают. Да? А вот крияма-карма, это самый интересный. По-другому можно сказать... Хорошо, да. Давай потом чуть-чуть. Хорошо. А вот это агама-карма, это о чем думаешь, тем и становишься. О чем думаешь, тем и становишься. Будешь читать жизнь замечательных людей, каких-то героев, станешь героем. Будешь смотреть боевики, и ты уже будешь... Я помню, когда вот первые боевики пошли, там видео, салоны, я туда выходил и уже там представлял, как я буду что-то. Вот. Воодушевляешься. Вот. То есть, это наши намерения. Мы начинаем вот это копировать. Карма создается не только нашими действиями, ну и мыслями. А точнее, если в общем взять, карма создается на территории ума, тела, ну и языка. Что мы скажем, да? И вот эта агама-карма, смотрите, агама-карма, она не требует каких-то особых условий. Если даже предыдущая карма, вот прарабдха, вот есть карма, которая все есть. Есть прарабдха карма, которая реализовалась. А есть, которые вот действия. Но для действий нужны какие-то условия. Например, вот есть карма, чтобы меня съела акула, но я как минимум должен к морю доехать. Да? И на меня эта карма не падает, пока я к морю не доеду. И там сразу появляется акула, которая никогда раньше не наблюдалась, потому что она по суху сюда не приползет. Ну, примерно так. Так вот, для агама кармы... То есть ты думать-то можешь, ты свободно, представляете? Размышлять. О чем ты думаешь? И поэтому те, кто не хотят улучшить нашу карму, потому что улучшение кармы ведет к абсолютной свободе, к абсолютной, подчеркиваю, абсолютной. То есть никто на тебя удавку не накинет, ни наручники, ничего. Вот. И поэтому... Тебе говорят, о чем ты должен думать. Тебе развращают твой ум о чем угодно. Вот. Можно ходить, конечно, по церквям, гадалкам, удариться в практике магии. Но и первое, и второе, и третье абсолютно бесполезно. Я даже скажу больше. Оно усугубит твое положение плохое. И об этом говорит Бхактивинода Тхакур. Он говорит, есть духовная практика, а есть вот эти отвлечения. То есть они отвлечения, когда я занимаюсь только этим. Но агама карма у меня, я ее использую просто раз, и опять врубаю интернет и туда ушел. Вот это вот тогда все зря. Что ты вырубаешь после того, после всех действий, о чем ты думаешь? Когда тебе не надо что-то не делать, о чем ты думаешь? Вот это агама карма. То есть мы можем совершать благие дела, но это будет крияма карма. А знаете, а если нет возможности совершать благие дела? Кто-то скажет, я бы рад в рай, да вот грехи не пускают. Во-первых, как кто-то сказал, я не помню, возможность всегда есть. А во-вторых, само намерение... совершить благое дело. Это уже есть само благое дело. Это агама-карма. То есть я просто думаю, как бы это сделать, как бы это сделать. Думаю, думаю, думаю. Потом через неделю раз появляется такая возможность. Но с эгоистическими целями это не работает. Вот это самая такая. То есть я думаю сейчас. То есть эгоист думает сейчас. Надо думать, думать, думать. Но если он это для себя. Понимаете, для себя. Как вот это вырвать этот корень весь всех зол, как вот это для себя. Вот молиться, ну молиться в смысле общаться с Богом. Это, то есть он будет говорить тебе, как общаться с Богом. Просто спросите самого себя, а что моя мать, интересно, думает про меня, про отца. Вы знаете информацию, откуда придет? От Бога. То есть, когда вы задаете эти вопросы, информация приходит. И вы спросите, ну, самого себя о других. Так включается Параматма, так включается Бог. Он только и хочет вам рассказать о других, что, кому делать, и значит, вы будете знать, как тут действовать и что именно действовать. Вот так переключиться. Просто поинтересуйтесь другими. Задайтесь вопросы. А самое интересное, самое. И с чего надо начать? Надо начать с самых отвратительных, самых, которых меня достали уже. Вот надо про них подумать. Опа, 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 опа. Мир-то хорош. Вот. Я начинаю сразу хорошо думать про них. Ну, если сказать, что с эгоистическими целями не работает, я хочу сказать, это неправильно. Оно будет работать даже с эгоистическими целями. Но оно будет работать за счет моих собственных запасов. И тогда получается, знаете как, совершая благие дела и создавая намерение даже совершить в будущем, то есть я трачу больше сил, то есть овчинка выделки не стоит. Я затрачу больше сил, я даже получу, но я больше благочестия потратил. И благочестие потратил ради какого-то другого благочестия. Я этого добился, но все равно я опустошенный. Потому что когда я на самом деле вот эта последняя карма, да, агама карма, то есть она подпитывается от тебя от Бога. И ты об этом ничего не теряешь с этого. Так. Вот. И вот эгоисты, которые. То есть вот то, что я сейчас сказал, это смертельно опасно для эгоистов. Потому что если они возьмут закон кармы для улучшения своих сил, они будут, их генетика будет истощена. Они просто сильно постареют быстро, сильно у них, ну, все будет плохо. То есть кармические силы, которые у них были, кармические, они просто туда уйдут. То есть желание быть хорошим для того, чтобы быть хорошим, убивает человека. И это может быть причиной ранней смерти. Вот так. Поэтому не хочешь быть хорошим, не надо. Дольше проживешь. Быстрее получишь уроки. А специально, чтобы быть хорошим, чтобы тебе было хорошо, не надо. Быть хорошим надо для того, чтобы другим было хорошо. Понятно? Быть хорошим для себя смертельно опасно. Вот. Для чего это все вообще? Для чего это все вообще? Ну, все, что я говорю. Нельзя ли просто? Ведь Бог исполняет все наши желания, да? Я у него беру смелость, я у него беру разум, я у него беру сердце и вперед. Но я не знаю своей всей кармы, я не знаю всех своих там, грехов, прегрешений, ошибок. И поэтому есть такая молитва, я ее, наверное, зачитаю. «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Ну, последняя фраза – это уже ответ. Если на вечном пути, то все в порядке. А если я от цели к цели, от одного Эвереста к другому Эвересту там иду, то это так, не вечный путь. Если хочу этому понравиться, этому победить, от этого защититься, Нет. Эти вещи не обращают внимания. Они просто приходят и уходят. А вот вечность это остается. И поэтому испытай меня, Боже, узнай. Я просто слушаюсь Его, куда Он меня направляет. И там я попутно с тем, что я много чего делаю, я узнаю о себе очень много интересного. Много интересного, что где я, а где не я. Как только мы пренебрегаем путем вечности, проблема как раз и начинается. И вот мы все сталкиваемся с одними и теми же проблемами. И святые, и грешные с одними и теми же проблемами. Но одних проблемы ввергают в шок, другими ну, не ввергают в шок. Почему? То есть, смотрите, дело оказывается не в вещах, которые нас окружают, не в событиях, которые с нами происходят, а в чем-то другом. Ну, наверное, восприятие этих вещей. А что воспринимают эти вещи? Оно находится где-то внутри меня. Есть какой-то такой анализатор всего этого. И анализатор у него такой, а у другого такой. Вот. И мы думаем... То есть, одно и то же... Вот, смотрите... Ну, во-первых, одно и то же событие, я хочу сказать, для тех, кто какое-то событие, оно вам не нравится. Потому что все это для нас сделано. Что Бог не то, что не доглядел, а Он именно доглядел. Я просто это не узнал. Одно и то же событие, например, сегодня воспринимается очень плохо. Проходит год, и ты понимаешь, это было самое классное событие. Например, вот у меня, я рассказывал такой случай, когда у меня не то, что отобрали квартиру, то есть 5 лет в очереди стоял на квартиру, меня просто забыли написать. А я был уверен, и они были уверены, что меня написали. Через 5 лет я выясняю, что меня там нету. Никто двигаться, естественно, не хочет. За 5 лет уже кто после меня получил квартиры, а дальше очередь стала, а немного позже вообще перестало строительство двигаться, и никакой квартиры я так и не получил. Какая чудовищная несправедливость. Я был единственным на предприятии, там ударник 5-летки. Медаль такая была, такая с флажком. Еще. Я давно живу, еще были такие вот эти штуки. Ударник 5-летки. Сейчас 5-летки никто не знает, что такое. Вот. И мне не дали, несмотря на значок. Значок не помог. А потом я узнаю, как здорово. Потому что если бы не было такого события, не было бы вот этой вот светодвипы, я бы не мог этим просто заниматься. Меня бы поселили в какой-то курятник, от всего зависимый, от отопления, от света, от всего. А там я прорубил дверь, у меня стало вместо одной квартиры вторая квартира. Я сделал себе второй этаж еще там. То есть могу сажать в огороде, там 5 сараев. Один сарай вообще сдал, базар был рядом. Приходили люди, ставили сумочки и давали мне какие-то копейки. Вот так вот. То есть Бог меня как-то экипировал. Там не столько много было, ну как-то будет было хорошо. А если бы я ушел туда, вот, я бы не мог туда и народ заводить, в этот вот курятничек. Вот. То есть проходит время, и мы одно и то же событие воспринимаем уже не негативно, а здорово, задним умом-то. Но поскольку мы не знаем, но есть... Потом мы соглашаемся, да, Бог был прав, вообще молодец, и он, наверное, мой друг. Но сначала-то нет. И все это время я бузил в уме. Я вот это Адама карму себе портил. И при всех внешних хороших действиях, если Адама карма плохая, то мне плохо. Потому что я богоборец получаюсь. И поэтому надо вот включить что-то такое внутреннее. Внутреннее. От нашего нутра зависит наше восприятие. Восприятие. Потому что вот в жизни очень много людей не доверяет Богу. И зло распространяется пропорционально недоверчивым этим гражданам. Именно недоверчивым. Недоверчивым значит трусливым. Значит ситуация так, они начинают это мутить, что-то такое. И тогда им врут в лицо, и они это понимают, но они не верят, что если сказать правду в ответ, то Бог истинно восторжествует. Вот трусость откуда? Они понимают, что это ложь. И они не могут противостоять лжи, потому что в Боге они разуверились, в истине. Вот отсюда трусость. У них нет опыта. Нет опыта, вот нет знания этой вот кармы, что Бог их поддержит. И им тогда им легче почти подвинуться, чем сказать правду. Чем отстоять свои права, божественные, кстати. Мы же Божьи, да? Они не понимают, что вот если они подвинутся, что вроде так легче, что дети дьявола, которые составляют целую армию от дьявола, они на этом не остановятся, они тебе будут дальше, 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 и пока не уничтожат. Они не понимают эти вещи. Это вопрос веры. Некоторые веры, я еще, вот, некоторые веры воспринимают как вот по щучьему уверению, по моему хотению, вот, чтобы было вот так вот. Вот я верую в это, и будет так. Не, вера это не то. Вера это не то, что вот, как там даже в Библии как-то есть достижение невидимого, да. Вот я уверовал, увидел у соседа, и я уверовал, Бог, ну ты же мне же, я ж к тебе, я ж всегда за тебя, и ты ж мне это устроишь. Нет. Вера состоит вот эта агапа карма. Это что бы ни происходило, я верю, что это во благо. Потом я убеждаюсь. И вот надо поверить, ну не знаю, ну лет 5 подряд. И чтобы что бы ни происходило, я оглядываюсь, и у меня подтверждение, 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 подтверждение. Четвертая составляющая кармы. Подтверждение, подтверждение, подтверждение. Все во благо. Вот все во благо. Вера не то, что я придумал себе, помолился, и вот оно. Нет, это не вера. Вера я доверяю ему. Потому что мало ли, что я себе там намечтал, назавидовал. Не обязательно что-то там плохого. Просто оно вообще как-то с моей деятельностью, с моим призванием оно как-то ассоциируется, нет. Стыкуется, не стыкуется. Ну, в общем... И, то есть мы сами себя заводим, когда что-то случается, и не просто заводим, мы опустошаем себя от этого неверия. Просто опустошение идет. Это, ну, то, что я говорю, это не просто теологические тезисы какие-то, я бы сказал, энергетические тезисы. Ты тогда всегда, у тебя все в порядке, со здоровьем все в порядке, ты себя не опустошаешь. И я прошу вот помнить, что вот все, что я говорил, это для храбрых. Как стать храбрым, я уже говорил. Трус сам себя опустошает и думает, что это какие-то внешние факторы его опустошают. Кто-то что-то сказал, у меня так все вытекло. Ну нет, боятся те, кто задолжал эту миру, я на бис повторю. И результат неоправданной правды, праздности. Вот это трусость от чего? Трусость это предчувствие санкций, которые тебя догонят. И поэтому надо что? Надо приводить себя в порядок, хватит жить на дотациях, пора для других пожить, и страх сразу уйдет. Только начать надо так жить, и страх уйдет. Догонит ли плохая карма? Догонит. Но она догонит такая тебе ослабленная. И она будет вообще даже рассматриваться как отдых. Отдых. Ну, например, вот, я там читал лекции, бах, заболел. Да, где-то когда-то было. Вот. Но я во время болезни отдохнул, понимаете? Пока я здоров, я не мог отдохнуть от этого всего. Пришли другие люди, за меня все там прочитали. То есть это как отдых. А если ты делом не занимаешься, а вот тогда, когда приходит болезнь, и так все плохо, еще и заболел, и кому ты такой нужен, а когда ты такой хороший, и ты заболел, Алиса, заходи. Вот. Тебе там это несут, эти всякие цветы, понимаете? И это плохая карма. Плохая карма, когда тебя догоняют. То есть, полный, как это принято говорить, социальный пакет. И вообще, бояться надо помнить только жулики. Помним, сегодняшняя тема, дары нашего, как этого? Волшебника изумрудного города, да? да, волшебника из страны Оз, да, это смелость, мозги и сердце. И вот смелость, и вот бояться только смелость на первом месте, и потому что главная запись это смелости, значит, смелость впереди идет. Не мозги и даже не сердце. Даже не сердце, потому что смелость это связь, йога с Богом. Потому что, ну, если у тебя все есть, и ты экипирован всем, но ты без Бога, это все. Знаете, был такой черно-белый фильм, называется «Люди и звери». Он двухсерийный. «Люди и звери». Он черно-белый, там...
А кто играет?
Там играют такие артисты, что даже я их не помню.
А какого года?
Ну, какого? Вот напишите «Люди и звери», первая серия. А там, знаете как... Сейчас я помню. Давно смотрел, не помню. Но там... Женщина, у нее есть дочка, и вот они куда-то едут, куда-то на море, куда-то на отдых они едут, и что-то машина у них там, ну, что-то надо капот открывать и что-то ковыряться. И подходит мужчина и говорит, можно вам помочь? Она говорит, да, и только смотрит на него и узнает. Они не виделись там 10 с чем-то лет, или там 16 лет, долго не виделись. И она узнает его. Это был офицер, который спас ее от смерти. То есть она была уже мертвая в блокадном Ленинграде. Он там проходил, она вот так вот притулилась и уже все. И он взял ее. Он совершенно ей чужой человек. Отнес какое-то помещение, как-то растопил. Ладошки ей как-то погрел. Скипятил какого-то там кипятка. Теплой водички влил. Какой-то кусочек это вот такого. То есть он ее реанимировал. И потом что-то он ей оставил, кусок хлеба, и ушел. И все, больше она его не видела. То есть она была бы мертва, если бы не вот это вмешательство этого человека. Вот. А потом буквально выясняется, что после этого был какой-то бой, он был оглушен снарядом, его немцы забрали в плен, он прошел там и Освенцим, и что-то еще. Потом их освободили, но были такие порядки, что если ты был в концлагере, значит, ну, к тебе на родине относятся по-другому, потому что, ну, считается, что ты сдался. Он просто оглушен, его в бесчувствии. Вот. И он был в Аргентине, он был в Америке, он, ну, где он там не был, везде, он и служил, и все. И вот он описывает, как люди вот в Советском Союзе, ну, вот, в Советском Союзе, как живут люди, и как живут люди на Западе. Он говорит, это звери, они могут, им лишь бы прибыль. И там были русские люди, которые там одна дама женилась на каком-то там, на немце, и у них там плантации, замок какой-то, и вот она с ним как с вещью. Вот, люди и звери. И он говорит, в каждом человеке живет какой-то зверь, в одном волк, в одном там овца, в третьем заяц. А это он разговаривал с этой, с дочкой ее. Он говорит, а во мне, он говорит, а в тебе ежик, ты топорщишься. А та заревновала, к матери пристал какой-то непонятно левый там мужик. Вот. И постепенно они так сошлись. Он говорит, а какой самый страшный зверь? Он говорит, конечно, заяц. Заяц самый страшный зверь. Потому что если заяц, то все остальное. Заяц, он тебе и предаст, и все такое. А если люди... Просто люди без зверей. Он говорит, конечно, есть. На них и держится весь мир. Есть люди без зверей вот этих вот. Ну, зайца надо убить в первую очередь. Как убить? Вот я рассказываю. То есть ленивые очень боятся только жулики. Вот надо понять, откуда, то есть из-за лени произрастает эта жалость. А вот эти жулики, они такие барометры добра и зла. Они знают, это хорошо, это плохо. Те, которые не жулики, у них как-то все хорошо. Если тут плохо, значит, ну, надо приложить руки, и будет хорошо. Просто, ну, кто-то еще не приложил руки. Все хорошо, просто немножко недоделано. Просто недоделано. Вот. А эти вот добро и зло, и Бог тут вообще никак тут не может вписаться. То есть ум вообще хороший инструмент для жизни, но он как божок негодный. Если одна смелость не работает, ленивый, он всегда найдет чего бояться, свинья везде грязь найдет, слышали такое. И то, что вот сегодня информационная грязь и ложь потоком обрушивается на головы людей и говорит только о том, что появилось очень много людей, образовалась критическая масса людей, таких высокотолерантных особей, которые позволяют это делать. У них заяц. Ну, например, я, чтобы не быть голословным, например, рассмотрим вот речь раввина в ООН, новый мировой порядок. Читаю, цитата. Что такое новый мировой порядок, сегодня известно каждому, повсеместно продвигается, хотя открыто не публикуется. Один из самых известных раввинов Израиля озвучил планы по построению нового и прекрасного, дивного мира, которые прописаны в документах ООН открытым текстом. И вот перевод выступления этого раввина. Вы можете набрать речь раввина в ООН, новый мировой порядок, и переведете там на русский язык, Google переводит, и вот вы увидите вот это. Вот он говорит, передо мной лежит документ ООН, горючее закончилось, ну, там вот графинчики, да. Так, передо мной лежит документ ООН под названием «Новый мировой порядок», исполнение которого рассчитано на период с 2021 по 2030 год. Для этого временного промежутка обозначены следующие цели. И вот я вам перечисляю.
Спасибо.
Установление единого мирового правительства. Безналичная единая мировая валюта. Центральный мировой банк. Единый. Единая мировая армия. Кстати, она уже есть. В каждой стране обязательно есть подразделения, которые не из жителей этой страны состоят. Потому что своих убивать как-то неудобно. Там могут быть оказаться родственники. Как вот последний там Путин, он сделал так, что там войска НАТО, они просто зашли на территорию России, и они делают все, что угодно, свои маневры. И при этом у них предписание, что если войска Российской Федерации будут им противостоять, защищая народ, то их равнять вместе с техникой боевой. Вот так. Вот это называется новая мировая, единая мировая армия. Отмена национальных суверенитетов. Да. Есть такое? Да, уже есть. Почему? Потому что говорится, что международный закон выше, чем вот закон страны. Вот так. Отмена частной собственности. Это уже интересно. То есть ты вообще ничего иметь не будешь. Упразднение института семьи. Сокращение населения планеты. Контроль над ростом, плотностью населения. Обязательное многоразовое. Некоторые слова буду изменять. Жижижация. Универсальный базовый доход. Отмена зарплат. Все будет привязано к чему? Имплантирование микрочипов в тело человека для возможности совершать покупки, оплаты, путешествий для контроля за передвижением человека. Вот так. Налички не будет. Внедрение социального рейтинга. Ну это как в Китае. Все электронные устройства будут подключены к системам вышек. Правительство возьмет на себя право воспитания детей. О, то есть не будет семьи, а вот детей. Частные школы, университеты, учебные заведения отойдут к государству. Упразднение частного автотранспорта. Упразднение всех частных предприятий. В автоперевозках минимум пассажиров. Сосредоточение людей в специальных зонах. Отмена систем орошения. О, не сразу вспоминается, что при Сталине был уже момент, когда Советский Союз не зависел от климата. Была система каналов и система вот этих озелененных вот этих полос, там по 12, по 6 метров шириной. Их сразу стали вырубать почему-то. Потому что какая бы ни была погода, урожай, не урожай, всегда урожай. Всегда урожай, это возможно. Вот. А тут, видите, отмена системы орошения. Упразднение частных предприятий в аграрном секторе. То есть продовольствие будет только централизованно заготавливаться. Запрет на владение животными. Ну, тут тоже продовольственный вопрос. Некоторые животных еще едят. Отмена частного жилья. Жилья не будет, ничего вырастить не будет, у тебя будет чип, и тебе или дадут, или не дадут на их усмотрение, смотря на твое поведение. Если ты впишешься в численность населения. Они же не всех сохранят, а только как там высокотолерантных особей. Да? Ограничение землеиспользования, запрет на все натуральные средства лечения. Никаких травок. Только, то есть лечение синтетическое, на самом деле убийство. Не так человек, он и нуждается во всяком лечении. Если его оставить в покое, он выздоровеет. В коме, представляете, человек, дали ему по голове, лежит в коме, проходит 2 недели, никто его не кормил, не шприцевал. Раз, как? Ну как? Или в морг положили, все, смерть констатировали, через 3 суток встает и говорит, что-то холодно. Как это? Скажите, в нем какие-то процессы происходили. Ну, если человеку помогать, чтобы там выздоровительные процессы не происходили. Запрет на запрет на видоископаемое топливо. Ну, в общем, вот такое содержание документа, я не буду все перечислять, такая сатанинская система. Но мы должны понимать, что все бразды правления в руках Божьих. Вот если бы я ознакомился с этим документом лет 10 назад, и мне бы сказали, вот через сколько лет это будет, я бы сказал, ну где-то к 2100 году. И даже много позднее. То есть, ну, сложно выполнять. Однако, судя по динамике вот этого заболевания дурак 19, да, как он быстро раскручивается, как быстро принимаются какие-то решения, как быстро просто уничтожается экономика, как учебные заведения становятся крайне опасны, медицинские заведения становятся крайне опасны. Вот у нас тут больница, ее там пристроили, 4 вышки по краям, рядом бор расширяет в 3 раза. Что это, к чему они готовятся? Что это, медицина? Или там эти школы, сейчас для школ придумали новое питание, добавляют какую-то дрянь в пищу, вот, и причем идут бригады и проверяют, содержится ли эта дрянь в пище. Вот, после этой штуки, это говорит мне женщина, которая работает в детском дому, она рассказывает, я это вижу, но она как бы не в теме, что это не медицинский вопрос, вот это вот двухгодичный, который сейчас происходит, вот эти изменения, а это политический вопрос. И она не понимает. Я говорю, а что происходит с детьми? А говорит, у них у всех першит горло и что-то с легкими становится. Так очень удобно. То есть им просто добавляют туда что-то в пищу, детям. Ну как я своего ребенка туда поведу? А еще смотрите, может кто вот, есть автоматы на улицах вот эти. Это мне вот Наташа рассказывала. Я, говорит, набираю банкомат на улице. Пам-бам-бам. Вот когда набираю что-то такое, опа, и на меня что-то такое, какое-то облачко, и какая-то вот какой-то парфюм, и какая-то гадость. Это фу, вот. Сейчас набирать вот так надо вот, издалека. Потому что когда происходит что-то и начинает набирать, вот это легко с этой техникой сделать, что там какой-то впрыск идет, прямо под вот этим колпаком. Для чего это делается, понимаете? То есть вот, это что, медицина? Вот, и судя по динамике, смотрите, как сказал Барский, знаете такого, да, нашего активиста, время медленных танцев закончилось. Мы просто не успеваем. Вот. Вот. То есть, а суть этого всего документа, это переход к новому мировому порядку после вот этой вот холеры. Руководители там подписаны. Римский клуб, это 100 человек, возомнивших себя почему-то богами. Масоны, сатанисты во главе с Клаусом Швабом. Он возглавляет, кстати, также мировой экономический форум. Абсолютно свободный доступ. Берите, на русский переводите. Вот то, что я вам читаю, все там есть. Вообще все открыто. Все открыто. Тезисы какие у этого Шваба? Дети переходят к государству. Взрослое население сократить до 1 или 1,5 миллиарда человек. Частность собственности изменить, отменить наличку, перейти к цифровой криптовалюте. внедрить систему вышек не только для интернета и мобильной связи, но и воздействие на организмы людей. Вот так и прописано. Ввести безусловного базового электронно-биометрический ID, привязанный к телу человека посредством чипа. Искусственный интеллект и роботизация. И в заключение, как вишенка на торте, генно-модифицированные люди. Генно-модифицированные люди. И прямая речь, там есть, многие спрашивают, а когда мы вернемся к нормальной жизни? И ответ такой, никогда. Никогда. То есть наша история, это Шваб рассказывает, разделится до холеры и после холеры. Вот. 9 июля на международном киберполигоне премьер-министр Мишустин и глава Сбербанка ГЭФ приняли эти постулаты для внедрения в России. Вот. И кто-то еще говорит о какой-то конспирологии. Это теория всемирного заговора, это не конспирология, это давно уже практика. Это, ну, как бы смягчить это все, вот разговаривают две коровы. Анекдот такой. А ты знаешь, что люди держат нас для того, чтобы доить, пока можно, а потом на мясо пустить. И вторая корова так поворачивается и говорит, ты уже достала меня со своими теориями заговора. Вот. Или некоторые зайцы думают, что если себя хорошо вести, то волки их кушать не будут. Ну как? Это их природа. Это их природа. Мы это должны понимать, что есть люди, а есть звери. Звери. И некоторые вот, говорят, что, например, там Обама, он не человек. Не человек. Или что, Коломойский человек, что он зверь. Вот Коломойский, да? Беня наш Коломойский. Вот. Он о людях говорит, как о скоте. Он говорит, это я человек. Ну какой же это человек? Я зачитаю. Коломойский. Украинские гои – это еще более оскотинившийся народец, чем стадо русских шлепперов. Ну, шлеппер – это в криминальной среде, это вообще жаргонный. О чем? То есть, Коломойский, он на жаргоне, понимаете? Это означает вагонный вор, доведенный до полного ослепления идеи незалежности, превративший в биомассу, способный зарезать даже собственную мать. Во имя независимости украинского государства. И я хочу сказать, что вот этот Беня Коломойский действует в строгом соответствии с законом Украины. Но к украинским животным применяется, но как закон Украины как к животным. Он к людям относится как к животным. Он использует ветеринарный закон Украины. И все, что происходит здесь, на Украине, как во всем мире, происходит исключительно по закону. Но есть закон про медицину об Украине, а есть закон, ветеринарный закон. Читаешь про медицину, да, там медицина. Читаешь про это политика уже. Ну вот, например, а на основании чего он считает народ Украины скотом? У него же есть какое-то основание? Да, конечно, есть. Причем очень авторитетное. Это основание называется Талмуд. И на основании Талмуда людьми считать можно только лиц библейской национальности. Вот так. Итак, про ветеринарную медицину документ 249812, чинный, поточно, редакция. Редакция вид 21.03.2021, вот свежачок, да? Подстава 12.06-11. Читаю некоторые, и вот смотрите, то, что я читаю про животных, это вот прямо сейчас творят с нами. Животные, сельскохозяйственные, какие-нибудь, домашние, лабораторные. Продукты животного происхождения, мясо, мясопродукты, сперма. Вот насчет спермы даже, у нас тут целые банки, как и у животных. Ветеринария, это никогда, это знаете, что такое ветеринария? Это когда животных не спрашивают, и с их мнением вообще не интересуются. Читаем. Органы ветеринарной медицины строят свою деятельность во взаимодействии с органами государственной исполнительной власти. То есть это вооруженная медицина. Туда могут подключаться силовые структуры. Иностранные граждане в соответствии с законодательством могут заниматься ветеринарной практикой на территории Украины. Могут, понимаете? Выдача заключений органов страхования на животных, принудительно забитых или погибших, при проведении вирусологических, химико-токсических и радиологических исследований. Но это с кем происходит исследование? Вирусологические, химико-токсические и радиологические исследования. Должностные лица государственной ветеринарной медицины имеют право беспрепятственно посещать объекты в зоне обслуживания, давать обязательные для исполнения распоряжения по осуществлению ветеринарно-санитарных мероприятий, доставлять животных для ветеринарного осмотра, исследований и уколов. Вот. Что надо сделать, чтобы сказать: я не животное, я ветеринарии не подчиняюсь, я человек. Я человек. И я не собираюсь это делать. И спросите, на каких подставах вы это делаете? Вот. Они же на ветеринарию не сошлются. Обеспечит их надежную фиксацию. Смотрите, для уколов доставить, обеспечить их надежную фиксацию, то есть руки за спину, при ведении манипуляции. Государственные ветеринарные инспектора могут налагать штраф на граждан в размере до единой минимальной заработной платы. Невыполнение указаний, что мы тоже видели. Раздел 5, статья 16. Ветеринарный контроль осуществляется органами ветеринарной медицины, министерств и ведомств. Каких, интересно? Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел Украины, то, что вот сейчас активизировались эти инфраструктуры, службы безопасности, СБУ Украины, пограничные войска, Национальной гвардии Украины. Вот с помощью каких сил принуждают население, которые считают за скот. Но если бы они были не население и не скот, а люди... А вот давайте ознакомимся для сравнения, а что же Верховная Рада Украины и основа законодательства о здравоохранении. Вот это уже не политика, это настоящая медицина, а то просто вот общество и государство. Смотрите, совсем другой тон, другие права. Общество и государство ответственны перед будущими поколениями за уровень здоровья и сохранения генофонда народа Украины. Генофонда. Каждый гражданин Украины имеет право на охрану здоровья, предусматривающее, там по буквам, и правовую защиту от любых незаконных форм дискриминации, связанных с состоянием здоровья. Второе. Обсуждение, участие в обсуждении проектов законодательных актов и внесение предложений. То есть, представляете, они могут что-то сказать, а я приду и скажу: а давайте внесем вот эту поправку. Депутат, не депутат, представитель от народа может это сделать. Участие в обсуждении проектов законодательных актов и внесение предложений по формированию госполитики в области здравоохранения. И участие в управлении здравоохранением. Участие непосредственное народа. Статья 29. Запрещается медицинское вмешательство, которое может вызвать расстройство генетического аппарата человека. В каждом уколе там есть уже то, что влияет на генетический аппарат человека. Другая генетика там уже. Это не фигура речи, когда мы там говорим метка зверя, которые ужалены этим уколом. Там есть ДНК зверя, и ты превращаешься со временем в этого зверя. Со временем. Я чуть позже скажу. И это на официальных сайтах есть уже. Как ты превращаешься? Это называется, что делать. Вот, например, есть везде там, что делать в случае пожара, да? Куда там бежать на помещение? Что делать в случае там чего-то? Все проводят вот это, там МЧС всякие есть, которые занимаются. И вот сейчас везде уже вывесили, что делать в случае зомби-апокалипсиса, если люди превратятся в зверей. И не просто зверей, как в фильме ужасов. Они будут хватать других, все, что там это двигается, кусать их. И от этой слюны, от укусов, с кровью, с этими жидкостями, тот будет заражаться. И это никакие не сказки. Это на официальных сайтах, на научных журналах. На это самый главный медицинский орган Соединенных Штатов это опубликовал, что надо делать. Если зомби постучался тебе в калитку, что ты будешь делать? У тебя должен быть план. У тебя должны быть заранее какие-то телефонные номера или куда ты бежать, какие-то, где зомби нет. И на этом сайте написано, что это ну, такая площадка информационная, где можно, ну, типа вот Google, она вторая по величине после Apple в мире. То есть это очень серьезная площадка. И там написано, вот вы все можете нас использовать, за это нам платите. Ну, кроме того, что там. Кроме как баллистические ракеты или там управление войсками. Но если будет зомбоапокалипсис, наша площадка с удовольствием примет баллистические ракеты. Будем просто бомбить, где их там побольше. Ну и нормальные, конечно, погибнут люди. Но эти же тоже погибнут заодно. Вот это прописано как инструкция, как документ. Как документ. Вот. Что колют? Понимаете? Что колют? Кстати, кто-то скажет, а кто-то их видел? Это, кстати, очень такая редкая болезнь. Она вот есть коровье бешенство, похоже на нее. Вот, очень редкая болезнь, редко передается. Но если ее распространять, то она очень быстро разовьется и будет вот такой вот, как фильм ужасов. Как фильм ужасов. И они попрактиковались на оленях. Олени, которые в Канаде, они там все заражены. То есть оленье мясо есть нельзя, от них подальше. Вот. И два штата там в Америке. Олени такие сумасшедшие бегают. Просто жрут друг друга вот так вот. Вот. Они попрактиковались на животных, прежде чем перейти к другой животной там, части человечества. Так. Это 29-я статья. Запрещается медицинское вмешательство, которое может вызвать расстройство генетического аппарата человека. Метка зверя, 666, это номер патента вот этой жижи у Гейтса. По таким номерам она идет. Это так и есть, там зверь, и он развивается, инкубационный период от 2 до 8 лет. Децентрализация, статья 4, государственное управление, развитие самоуправления учреждений. Подождите, что это я? А, это я читаю хорошие вещи. Я читаю основы законодательства Украины о здравоохранении. И там написано, децентрализация государственного управления и развитие самоуправления, самостоятельности работников здравоохранения. А не то, что сверху сказали и все понесли сделать. Нет, каждый решает сам на своем объекте, что ему делать. Есть у нас тут какая-то зараза, нет какой-то заразы, сами решают. Децентрализация зафиксирована в законе о здравоохранении. Зафиксирована. 45-я статья. Применение медико-биологических экспериментов на людях допускается с добровольного сознания, согласия лица, подлежащего эксперименту. То есть никто же согласия не давал. Применение методов стерилизации может осуществляться по собственному желанию или с добровольного согласия пациентов. То есть как была профилактика от свиного гриппа бесплодие выросло вдвое сразу. То есть нас делают бесплодными. Написано это только с согласия. Контроль здоровья детей и проведение соответствующих мероприятий в детских учебных заведениях осуществляется органы здравоохранения при участии общественных организаций. То есть это родительские советы. А в школу сейчас родители не пускают. А там должен быть родительский совет, потому что за своими детьми это мы, извините, посмотрим. И вот это вот уже не политика, это медицина. Описалось это, как, видимо, считает Бенни Коломойский и его марионетка из 95-го квартала для гоев. Вернее, не для гоев, а вот для них. А для гоев, вон, пожалуйста, ветеринария. Вот. Ну, как это, например, вот запрещается. Ну, например, запрещается проведение, я, конечно, все не могу читать это долго, научно-исследовательских экспериментов на больных, а также экспериментах на людях, заболевания, которые не имеют непосредственной связи с целью опыта. А опыт, если, вот, ну, например, у человека насморк, а ему генетику меняют, да? Где насморк, где генетика? Вот у него генетика будет другая, у него насморк пройдет, но, правда, он не будет уже человеком. То есть, смотрите, ни одно медицинское открытие ну, по сегодня по международным законам не вступает в силу, пока не опубликовано. Так вот, научный журнал называется «Микробиология и инфекционные заболевания» в феврале 2011 еще года опубликовал статью «Прививки и их связь с прионными заболеваниями». Прионные заболевания – это вот это как раз зомби-апокалипсис. Это и называется научное название. То есть зомби-апокалипсис – это как-то, ну, для блокбастера хорошо. А на самом деле он называется просто «прионное заболевание». В этой статье говорится, то есть в научном журнале говорится, кстати, у нас вот напротив СБУ была медицинская библиотека, только ее закрыли, потому что там очень много фактов, что медицина, чтобы вообще никто не знал, не помнил эту медицину. Я много слышал, когда библиотеки позакрывали, потом открыли, туда пришли люди, смотрят, а там уже совсем не та литература. Не та литература, а медицинская литература, ее просто закрыли. Самая огромная библиотека медицинская, ее просто ликвидировали. Вот у нас, напротив СБУ, кто знает, такая, ее просто сейчас уже нету. Итак, в феврале 2011 опубликовал статью «Прививки и их связь с прионными заболеваниями». В этой статье говорится, что укол от дурака 19 вызывает у человека развитие прионной болезни. Вот этот укол вызывает развитие прионной болезни. Прионная болезнь – это когда в организм человека попадает модифицированный белок, который начинает модифицировать вообще все в организме человека. И за этими, знаете, мутными событиями стоят большие деньги. Я из Википедии тоже абсолютно свободно можно прочитать. Прионные болезни, ПБ сокращенно, группа нейро дегенеративных заболеваний человека и животных, вызываемых инфекционными белками прионами. Прионные болезни – это медленно прогрессирующее поражение, практически съедается мозг. Они зомби ходят, у них мозга нет. Ну, как-то вегетативка, как-то их смотрит, остается только что-то сожрать. Вот. Это медленно прогрессирующее поражение головного мозга связано с инфекционными белками, прионами. Этиотропное лечение на современном этапе не разработано. Прионные инфекции относят к медленным инфекциям человека и животных. Впервые подобную патологию описали немецкие неврологи Якоб и Кейтсфельд в 20-23 году. Лишь в конце 20 века американским молекулярным биологом Прузенером был открыт возбудитель – белки приона. Прионные болезни регистрируются во всех странах с частотой около от 1 до 15 случаев на миллион человек в год. То есть это очень редкое заболевание, подверженное все возрасты, длительный период инкубации. Во время контакта с патологической формой приона возникает трансформация обычного протеина в измененный белок. И прионные болезни отличаются длительным инкубационным периодом. С момента заражения до первых симптомов проходят десятилетия. И поэтому люди ходят, говорят, ну, ужалили меня, нормально хожу. Ну, правда, настроение, что-то какое-то смурное, что-то какое-то это. Мозг уже меняется. Одними из частых осложнений прионных болезней являются пневмония и дыхательная недостаточность. Вот оно, из гипотонии межреберных мышц. Вот оно, очень совпадает. Не просто люди задыхаться стали от дурака 19, они становятся зверьми. Причем звери настоящие, они что-то соображают, у них какая-то дхарма есть. У этих нет ничего. Ничего, как себе подобных просто сожрать. Мы должны... Такое воззвание на сайте Шваба. Мы должны ожидать увеличения тяжести случаев массовой прионной болезни, известной как болезнь сумасшедшего или как зомби-апокалипсис. Примерно через 8 лет инкубационного периода, как было доказано доктором Классином. Это надо смотреть статью, я изменю термины на синониме. Укол против дурака 19 и риск прионной болезни. Есть примеры заболеваний зомби-апокалипсиса. Ну, там про Канаду рассказывается. То есть, потренировались на животных. Это они живут с полностью выключенным мозгом, а затем умирают. Нападают на все, что движется, и передают болезнь. Читаем. Симптоматика прионной болезни полностью совпадает с реакцией организма на модные сегодня уколы. Знают ли о зомби-апокалипсисе крупномасштабные компании? Да, они прекрасно осведомлены. Те, которые делают эту жижу-то. И вот есть примеры, это примеры с Википедии, например, вот есть болезнь куры, они разные эти болезни есть. Есть болезнь куры, это приобретенная болезнь. Встречается от коренных жителей Папуа Новой Гвинеи, которые практикуют ритуальный каннибализм. Понимаете, если я съем что-то себе вот такое-такое подобное, вот тебе и пожалуйста. И у них, у болезни вот эта кура, там через 2 года после заражения. Но у нас долговременные проекты, они... то не взяли. Ну, 2 года сразу будет понятно, да? То есть, долговременные проекты. Я еще хочу сказать, что скажут, ой, что теперь с ними не здороваться, а то слюна как вылетит, а я как вдохну, и все. Ну, во-первых, да. Во-первых, я думаю, смотрите, если это правда, то это ужасно. А если это неправда, то они хотят стравить. Потому что, ну, не ужаленные, они не такие агрессивные, как ужаленные. Они ужаленные, а мы тут зачем? Тут надо и всех. Потому что санкции, потому что, а санкции сказали, закончится и будет вам счастье, когда мы всех там ужалим. Вот из-за них вот все тормозят, понимаете? Вот. А человек, который вот он сам себя там уже ужалил, он, знаете, у него сразу меняется... отношение к этому делу, потому что он в теме. Это как, знаете, вот пулемет дашь, нет, вот если бы я с тобой пошел, примерно так. Только в плохом смысле. Там герой получается, да. Потому что если меня ужалили, и то не надо признать, и мне кто-то говорит, что зря ты это сделал, мне надо признать, что либо я трус, либо я дебил. Даже дебилизм легче признать, чем трусость. Потому что дебилизм, это, ну это еще надо поспорить, продискутировать, кто из нас прав. А это обвинение, это очень серьезное, потому что, видите, вот эти дары волшебника вот этого, страны Оз, смелость, это самое главное, смелость. Потому что без этого ты вообще не человек. Разговаривать никто не будет, брезговать будут. А он не хочет себя признать. И он начинает какие-то аргументы, и он будет прав, и он будет отметать. Потому что если он примет правильную информацию, тогда это он обвинит себя. И он скажет, нет, информация неправильная. Ему будут говорить любую ложь, но которая поддерживает, что молодежь это сделал, он с радостью будет это вооружаться и говорить. Вот. То есть видите как? То есть это надо учитывать. Но еще хочу сказать. Я хочу сказать, что теперь вот все, конец им. Да, нет, не конец. Потому что, во-первых, мы видим по миру, значит, одного укола мало, надо второй, надо третий. А там в Израиле вообще, говорят, до 10 надо. Это означает что? Это означает, как в том фильме, тоже вот антиутопия такой фильм, что всех вообще регулярно каждый день колят, и они вот ходят, все видят в черно-белом. Один там не укололся, ну так. Как-то ушел. И смотрит в мир цветной. И у него начинают какие-то там эмоции возникать. Вот. То есть это надо поддерживать. Потому что как только ставить человека в покое, как хоть он в морге труп, у него что-то там Бог делает. Потому что если ты не выполнил своей задачи, мы думаем, что смерть наступила в результате каких-то вещей. Смерть наступает. Либо я наотрез предаю Бога, либо я закончил свою задачу кармическую. Смерть не наступает, потому что мне много сильно там дали по ребрам или что-то. Нет! Смерть наступает, если выполнил свою задачу. Молодец. Так что нечего бояться, она не наступит. Нет чего. Как тебя там не укололи, ДНК так тух-тух-тух-тух приходит в порядок, и ты опять к бою готов. Вот. И поэтому, то есть это не навсегда. Да, будет трудно. Да, ты согласен. Ну, а вот это карма. Будешь в следующий раз знать, как Бога предавать. И вот следующий момент. Кто-то скажет, ну что, я вот сейчас я прочитал там один всего документ. один документ, где написано. А вот есть еще один документ. В 2011 году CDC, это главный медицинский орган США, главный медицинский орган США, выставляет серию целых инструкций на своем портале. Это реальные инструкции, как себя вести. Если прикрыть окошко можете. Когда по улицам будут бродить зомби, то есть люди-звери, поедающие людей. И вот я зачитаю, каких там, что там написано. Что должно быть в аптечке, как организовываться людям, чтобы выжить в зомби-апокалипсис. Готовность номер 101, так и написано. Готовность номер 101. Номер к этому даже есть. Блог по вопросам общественного здравоохранения от 16 мая 2011. Как подготовиться? Смотрите, как давно они к этому готовятся. 2011 год. Сейчас они реанимировали и снова поставили обновление. Должна быть вода, еда, нож, изолента, документы. Ну и так далее, не перечислили. Второе. План действий, если зомби за дверью. Третье. Определить место встречи вне дома. Потому что надо будет бежать. Определить контакты. С кем, если что, чтобы была сеть оставшихся живых людей с мозгом. Маршрут эвакуации должен быть определен заранее, потому что когда зомби будут под дверь стучаться, будет поздно, они пишут. CDC, это вот это, якобы медицинская организация, самое главное, будет оказывать помощь борющимся с нашествием зомби. Я думаю, они будут ровно наоборот оказывать помощь, чтобы нас присоединить. Но это еще не все. Есть компания Amazon, это крупнейшая в мире компания, продающая услуги торговли через интернет. Это 4 сентября 2018 года. Видите, как все раньше все было подготовлено. Выпустила условия пользования ее площадкой. Мне, знаете, это еще напоминает. Смотрел какой-то боевичок, и полиция решила зону взять под контроль, чтобы не вот эти криминалы, как их называют? Как самого главного зэка называют в тюрьме?
Смотрящий,
да. Пахан. Не вот эти паханы там правили бар, а сами вот эти вот полиции, да? Чтобы они что сказали, то и будет. Своим там шавкам каким-то сидящим. Вот. Они просто ломали таких... Ну, бойцов, которые владеют единоборствами, психически ломали и сказали, мы вам сократим срок, наезжали на них, клали им там, навешивали срока и сказали, надо вот эту хату погасить, смотрящего окунуть головой там в эту вот в парашу, и тогда это. И вот там это, ну, это был фильм художественный, там заходит один какой-то. О, привет, привет, там я с такой-то ходки. Потом через два дня другой заходит, третий заходит. Типа они друг друга не знают. И потом, когда заходит последний, сказать, ну что, где тут смотрящий, иди сюда. Они все поднимаются, они готовы, они уже там засланы, укоренились. И начинают, и они все физически подготовленные бойцы. И начинают всех там это ломать. Вот это мне напоминает вот эти документы. Этот документ в 2011 году, этот в 2012. То есть не сразу вот, и тут раз, о, у нас тут эта эпидемия. И все документы подтягиваются и говорят, а делать надо вот так, мы давно это решили. Они все это знали давно. То есть никакой внезапности нету. Вот компания Amazon. 4 сентября 2018 года выпустила условия для пользования площадкой. Очень серьезный юридический документ. В пункте 42.10 прописано, я специально называю, потому что некоторые говорят, где это? Возьмите Amazon, забейте. Пункт 42.10 прописано. Размещаем материалы, не предназначенные для использования жизненно важными для безопасности системы, такими как медицинское оборудование, управление ядерными объектами, космическими кораблями и военными кораблями. Однако это ограничение не будет применяться в случае возникновения зомби-апокалипсиса.
Оно не будет применяться?
Да, когда начнет зомби-апокалипсис, на нашей площадке могут быть ядерные боеголовки, управляться и все такое, значит, ну, понятно. То есть там, это в каком-то году про этот апокалипсис написано, А сейчас только заговорили. Вот. Ну вот еще одно уведомление того же одиозного CDC, главного медоргана США, от 16 июля 2020. Я к тому, что они в разрыве во времени все это делают. Переход к предотвращению заражения, ну, изменю, модной холерой в гуманитарных условиях. Интересно. Недавно мне дали соцопрос, не знаю, кто это сделал, сколько там людей. В общем, там, ну как, надо найти правильный ответ. Тебе три вопроса, и куда ты присоединяешься. И социальный. Какой путь борьбы выберет Украина с виртуальной холерой вот этой вот? Первое. Массовые уколы. 37% проголосовали. Второе. Массовая изоляция. 12% проголосовали. И 51% проголосовал. Не верю я в эту холеру. Понимаете? Не верю я в эту холеру. Народ не верит в эту холеру. А СМИ говорят, да все уже давно. Нет. Итак, подход к предотвращению заражения модной холерой в гуманитарных условиях. Первое, что они планируют. Спланировать возможные нарушения работы соцсетей. Разъединить людей, чтобы люди не общались. А дальше пишется. Хотя метод защиты не является принудительным, он может показаться вынужденным или неправильно понятым. Пожилые люди, подверженные к риску тяжелого заболевания, предполагается их физическое отделение этих лиц от населения. Бах, и стариков в репрозории от всего населения. Что они хотят делать? Они это прописывают. Дальше. Мужчин и женщин следует изолировать отдельно. Изоляция – это разлука с членами семьи. Потеря свободы и личные взаимодействия могут потребовать дополнительных структур. То есть люди могут сопротивляться, поэтому надо предусмотреть какие-то структуры. Но не захотят люди разбегаться в семье, понимаешь? Несовершенные дети из группы высокого риска должны содержаться в изоляции под присмотром. Пожилых отдельно, женщин отдельно, мужчин отдельно, детей отдельно. Под присмотром. У нас... Так. Разделение семей, состоящих из нескольких поколений, могут иметь долгосрочные негативные последствия. А стратегии защиты должны учитывать гендерные нормы, чтобы устранять риски для женщин и девочек, которые подвергаются риску насилия, домогательств, жестокого обращения и эксплуатации, поскольку оставшиеся члены домохозяйства не смогут их защитить. Мужиков-то ж не будет. Подход к экранированию предполагается до тех пор, то есть и до каких пор их всех разделят, до каких пор? Пока не возникнут широко доступные эффективные уколы или не стихнет мор от дурака 19-го. От ветеринарии в полный рост. Пока не стихнет. А когда она стихнет? Ее ж так нету ведь. Пока СМИ не сочтут нужным. Пока не наступит зомби-апокалипсис и не сожрут друг друга. Оставшихся они как-то построят для своих нужд. И вот этот Коломойский, разве это человек? Вот он говорит, мы провели над украинцами опыт, мы взяли лишь языковые различия и надавили на историю, где выставили русских главными врагами незалежной, и спустя всего 20 лет мы получили идеальных бойцов против русских. Теперь же любого украинца, убившего русского, будут считать героем. Я надеюсь, мы разорвали их отношения на 100 лет. Теперь будет очень легко уничтожать самих украинцев, оторвав их от России, давая им деньги под проценты на войну. А затем за долги забрать у них все. И те, кто останется, коллеги, женщины, старики, уже сопротивляться не могут совершенно. Это фрагмент, я зачитал, речи Игоря Коломойского 25 сентября 2014 года. Можете забить в интернет и в полный рост это посчитать, не только кусочек. Фрагмент речи Игоря Коломойского 25 сентября 2014 года, сейчас какой уже на дворе, в Хайфе в честь Рош-Ха-Шана, в городе Хайфе в честь праздника сатанинского. То есть, вот Ни газовых камер, ни массовых боен, уколы, таблетки, еда. Когда обыватель и сыт, и спокоен, он молча идет в никуда. Бывают накладки, случаются ляпы, но СМИ полируют углы. Рабы добровольно напялили кляпы и жаждут хозяйской иглы. Здесь каждый пособник системы – убийца. Кому не дано, и вряд ли уже человек, кому не дано в эти дни пробудиться, едва ли проснется вовек. Щепетков. Я хочу сказать, что в мирное время одно отношение к людям, а в военное время другое отношение должно быть к людям. Потому что здесь каждый пособник системы – убийца. И он работает на систему, он работает против оставшихся в живых людей. И поэтому просто трус, просто который пошел и сделал, лишь бы ему еще там не уволили с работы полгода, значит, с ними надо разговаривать как-то по-другому. Как-то по-другому. Время медленных танцев прошло, как говорил наш вот этот вот, здесь был. Прошло. Надо очень быстро. Потому что как есть законы военного времени. Сейчас смотрите, сейчас как все быстро. На войне всегда все быстро. С ними надо по-другому. По-другому. Они не понимают, когда у них инкубационный период пройдет. Но я еще хочу другое сказать. Когда развалился Советский Союз, я лично этого не заметил. Когда его валили, я не заметил. Вот я не заметил. Я не глупый человек, но я не заметил. Я сейчас слышу про лихие 90-е, я их не заметил. Я жил в раю все эти годы, все это время. А кто-то воевал, кого-то сажали, кто-то был в теме, я не был в теме. Что, я плохой человек? Вот сейчас пришло мое время. И многие сейчас вообще не понимают, есть хорошие люди, но вообще не понимают, что происходит. Не понимают. Мы должны понимать, что они подрастут когда-то. Вот я не был в теме, когда валили Советский Союз. Я в это не верил, не понимал. А тогда уже били в набат и говорили, смотрите, они разваливают. Давайте всех лиц библейской национальности поставим. Смотрите, их вот такая кучка насколько. Их потихоньку стали убирать, этих людей. Там листья убрали, если помните. Вот. Их стали убирать. А я думал, знаете, какая-то политика. Вот. И это всегда так будет. Всегда так будет. То есть я был ребенком тогда. Мне было, может быть, 30 лет. Но я был ребенком в этом смысле. Я чем-то занимался. Но вот пришло мое время. Там этот Шрила Прабхупада, он вообще в валюр пошел когда? Когда ему там за 60 было, за 70, глубоким стариком. А молодой, когда он делал, ну да, что-то делал. Ну так, чтобы по миру так значительно не делал. Вот это под комментарием вот этот вот стишок прислали. Это В. Щепетков сочинил. 95 умерших от дурак 19 убили протоколы лечения Минздрава. Статистика. Госпиталь университетской клиники МГУ проработал с 21 апреля по 13 июня 2020 года. В клинике прошло лечение 424 пациента. За все время умерло 4 человека. А в остальных клиниках летальность 95%. То есть по старому протоколу из 424 умерло 4, а 420 живы. А может, эти старики вообще были. А в остальных 95% почти все. Что их убило? Болезнь? Нет. Лечение. Лечение. Так фабрики смерти, так вот и называется в статье, фабрика смерти Коммунарка, за тот же период из 125 выжило 17. 125 выжило 17. То есть людей отправляли на верную гибель просто. Их там убивали. Процент смертности пациентов госпиталя МГУ не более 0,2%, а общая смертность от новой холеры в России в 14 выше. Сам госпиталь МГУ оборудован хуже, чем многие другие больницы Москвы. Но лечили в госпитале МГУ по собственным протоколам. Вывод один. 95% пациентов убивает протокол лечения Минздрава. Мало того, под видом тестирования детей, не только детей, может быть проведена массовая жижизация жижи, которая вводится не внутримышечно, а орально или назально. Такой вид жижи анонсирован в феврале, сейчас он существует и зарегистрирован в госреестре лекарственных средств под названием номер SPRAG08 ГАМ, свое слово скажу, холера, тире, ВАК 2021, номер РКИ 640. Все, зарегистрировано, пронумеровано. Вот. Это значит, тебя тестируют, а тебя заражают в этот момент. Тест тебя уже, то ни, укола не надо. Тест также опасен. Ты также такой же зомби будешь. Вот. То есть, проще говоря, в герметически упакованной пробирке якобы теста находится необычный стерильный тампон, а тампон с этой дрянью для орального или назального введения. И если принять возможность массовой жижизации этой жижи под видом тестирования, то факт, тогда, в общем, и решение о проведении массового тестирования детей, и не только детей, становится понятным. То есть они хотят охватить всех. Тест не такая. Вот. И это. Стоп, не пугаться. Информация это не. Любая информация это не повод для испуга. Какая бы она ни была. Вот что бы вам ни говорили, не говорите. Вот я вам сказал правду, правду сказал. Пугаться ее не надо. Нет. Так вот нет. Вот нет выхода, да, тупик. Пардон, выход есть всегда. Это говорят все священные писания, это говорят народная мудрость. Просто вот вы граждане паникеры, которые ведутся на эту информацию, у которых нету там благочестия достаточно, какие-то они лодыри, пугаться это у них привычка стала. Вот эти паникеры, они просто не рассматривают выходы трудные. Они рассматривают выходы комфортные. Помолиться, писульку написать или что-то такое. Вот. Можно и фингал получить под глаз, можно и под репрессии попасть. Но в конце концов ты победишь. Да, тяжелый выход. Потому что почему он так потяжелел вдруг? Из-за длительной бездеятельности. Они набирали обороты, они окружали себя документами, они уже проинструктировали силовые структуры, как действовать. И силовые структуры, вот когда вот Наташа моя ходит, они ей благодарны, говорят, фу, слава Богу, а мы думали, все, капец уже. Документ, она говорит, ну, это же медицина, вот судья, вот мы не знаем об этом ничего, вы не знаете, а вот судья, вот он, смотрите, тут. А он на научные труды, то есть это должно быть научно, а не так вот с потолка взято. Вот. То есть, вот этим вот паникерам им легче, комфортно умереть, чем трудно жить. Они не любят трудно жить. А выход всегда есть. Бог всегда нас хранит до того момента, когда мы не перестаем его предавать. И вот я зачитаю текст 61. Верховный, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех. И он же не на смерть направляет скитания. Всех, которые находятся как бы в машине, созданной материальной энергией. Вот. И, ну, может, это в Бхагавадгите там погорячились. Открываем другое там писание, это же Библию. Там написано, что «Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, ты там. Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня». Прям один в один, как в Гите, да? «И удержит меня. Может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг сделается ночью. Но и тьма не затмит тебя, и ночь светла, как и день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня во чреве матери моей, и славлю тебя, потому что я дивно устроен». Я дивно устроен. Я ненормально устроен. Ничто не может. Я как Бог, я его дитё. Если он такой дивный, чё я не дивный? И это вот обычные методы, пугалки, дурилки картонные на меня всего лишь действуют. Нет, я дивно устроен. Ничего со мной не будет. Я мистик. А это обыкновенные дела, душевная возня. И вот написано, где бы я находился, это 18.78, это вообще чем кончается это Бхагавад-гита. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, мы мистики необыкновенные. Где бы ни находился Арджуна и перезаденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. На самом деле, вот то, что мы видим, что нам крутят СМИ, вот это просто кино. Вот как в одном фильме надо сказать, складно звонишь, дурилка картонная. Помните, с какого фильма, да? Место встречи с медицином. Складно звонят. Но это дурилка картонная. На самом деле, они свои промахи и поражения тщательно скрывают. Вот. А малейшие победы беззастенчиво врут. Вот, например, протесты были в Триесте, Италия, там... Ну, видео есть, там толпа, яблоко упасть некуда, и это показывает смартфоны, и там прямая трансляция, там со спутника или откуда, показывает, площадь пустая, говорит, смотрите, тут всем показывает по миру, что тут никого нет, а тут негде протолкнуться. Врут. Или, например, СМИ совершенно не освещают, как, что в Польше, это вот есть такой Джегош Браун, это вообще это Че Гевара польский, как вывел людей на протест. Вот. Варшава восстала полностью, Франция, 173 города на дыбы встали. Вы представляете, 170, вся Европа, Германия, Греция, там вообще жесткие столкновения, жесткие. Народы больше просто сметают все. И это они не показывают. Показывают вот это, вот смотрите, вот этот вот рыпнулся, его закрыли. А мы вот еще до постановления. И раз, и заяц, вот этот зверь, ничего не делает. Надо просто интересоваться, что на самом деле. Нидерланды, Амстердам, тысячи людей принесли виселицу министру здравоохранения. Сказали, вот это тебе, что ты нам рассказываешь. Вот. И а там интересно, сколько тысяч людей, а сколько тысяч? 250 тысяч. 250 тысяч людей в одно место собрать, это непросто, да? А по сводкам прошло 25 тысяч только всего. Хотя смотрят вот это с этого, это как вот, на четырех этих винтах летает, как эта штука?
Квадрокоптер.
Квадрокоптер, там вообще кошмар. Там не 25 тысяч, 25 тысяч это вот такой клавтик, а там 250 тысяч. В 10 раз больше. Швейцарские гвардейцы. О, это вообще змеиное кубло. Это же Ватикан. Оттуда же все. Папа Римский считается самый главный человек. От него все идет. Развернулись и ушли. Не захотели охранять этого папу. Ну, сказали, их уволили, потому что они что-то там. То есть, вся Европа восстала. СМИ молчат. Но зато вот на Всемирном экономическом форуме это вообще легальный... Официальный сайт сатанистов, я так это называю, экономические. То есть они не люди, не люди. Там написано, цитирую, преодоление нерешительности, промедления и отказа от жижизации, дурак 19, это величайшая проблема маркетинговых коммуникаций в нашей жизни. Это же маркетинг, не медицина. Прямо написано. У населения, не решающегося на жижизацию, возникли серьезные настроения против нее. Поэтому надо использовать источники информации, которым доверяют эти люди. Например, религиозные лидеры. Это может улучшить их отношение к жижизации. То есть, вообще инструкция на места, что надо делать. Надо, чтобы кому-то, за кем идут. Ну, как вот у нас с шарием было, да? Шари, там он, шарик вот этот вот, да? И потом раз и сказал, ну, это, вот это вот надо. Это надо. Или вот Италия, порт Триест, это там 5000, 5 дней, по-моему, холод, на них льют воду из бразбойта, и не ушли, потом стали слезоточивым газом, 5000 в одном месте, в порту, они сказали, вот им сказали, ну, не будете работать, пока вас там не прошприцуют, они сказали, нет, не хотим, и не уходят, день и ночь стоят, там поддерживают друг друга, пришли эти с этим, со слезоточивым газом. Вот. И вы думаете, что это просто полиция пришла? Нет, нет. В каждой стране держат отморозков бесноватых. И на них шлемы не зря. Чтоб лиц не видать было. Чтоб не определить. Потому что это профессиональные садисты. Им это нравится. Их отбирают. Это уже звери в полный рост. Им это нравится. Они ищут эту работу. Они ищут эту работу. Потому что вот профи-садисты, профи, профессиональные, которые на службе сатанистов, они очень хорошо защищены. А вот непрофессиональных и нелюдей народ просто убивает. Например, как в Одессе, помните, заживо жгли народ. Помните, это там дом, как он, заживо сожгли народ. Просто пришли и сожгли. И там подключились, там были, конечно, в шлемах, пришли, и там то, что они делали, но люди так не делают. А там были уколотые молодежь, которая снимала себя на селфи, девочки такие, вот они разливают коктейль Молотова, говорят, вот мы сейчас поджарим, бубах туда, там живые люди куда-то никуда. Они просто оборону держали, когда вот этот путч происходил. Вот. И так вот, все, кто засветились на видео и участвовали в этой бойне, и одесситы их всех по одному убили очень быстро. И даже создали организацию, как это называлось, бригада 2 мая. Молодцы. У этих ребят есть что-то внутри. Их всех убили. Поэтому маски сейчас у полиции. И у отморозков. Полиция это одно. А те же, они ходят в шлемах вообще. И то ли они национальности. Это были народы, неизвестно. Вот. То есть у этих ребят было что-то внутри, потому что все, что у тебя внутри, а что у тебя внутри? А внутри у тебя сердце, смелость и разум. Разум, да. Твое внутреннее состояние, вот они определяют, буквально обязательно проявится снаружи. И ты это удержать не сможешь. Все тайное будет явным, рано или поздно. Как это не скрывай. И мы удивляемся вот иногда. А что такое со мной происходит? Почему именно со мной? А просто идет материализация, вот как четвертый по счету карма, вот этого внутреннего состояния. Мы его набиваем, оно там зреет, зреет, растет, потом вот оно проявляется. Вот оно проявляется. Мы сами делаем вот эти вещи. И я напомню, созревшая карма, материализация событий происходит, когда складываются четыре действия. Это... Глеб, помнишь, какие действия?
Желание.
Раз.
Действие.
Два.
Ну, там Бог где-то.
Где-то там Бог.
В конце Бог.
Не.
Наслаждение.
Четыре вещи. Желание, действие, объект, удовольствие. Если я не получаю удовольствие, а удовольствие мне мешает Бог, вот где-то в конце, как ты правильно сказал, в конце, я это сделал, а внутри совесть грызет. Ну зачем ты это сделал? И вроде все правильно, а счастье не наступает. Счастье для обыкновенного человека, которых зверушек мало, или он придушит этих зверушек, не наступает, если он будет всем окружен. Вот все, что можно, хлеб, зрелище, удовольствие, все, власть. Меня почитают. Для зверя это вот так. Счастье наступает. Для человека этого всего мало. У него счастье наступает вообще по другому поводу. И он может быть абсолютно несчастен, если даже будет все иметь. И вот. И когда я получаю удовольствие, то есть удовольствие, когда, как удовольствие? Ну, надо как-то зубы заговорить своей там совести и получаю удовольствие, на меня падает карма. То есть Бог удерживает до последнего. Может, что-то изменишь. Вот оно висит надо мной. И оно может не наступить, если я не буду стремиться. Да как будто совесть уже загрызла. Да, вот. Ну, это, надо понимать, что совесть это Бог. Хорошо к совести относиться. То есть, во мне будет некоторое время идти внутренний ринг, как в боксе, где я рефери. И я там отдаю предпочтение либо Богу, либо лукавому. Я отдаю предпочтение. И кому я дам предпочтение, кто победит, так дальше и будет. Так, внутреннее и внешнее. Внутреннее всегда проявляется. Внешнее, как успех или неуспех. На работе, в семье, дома. Кто-то думает, ну как это внутреннее мое будет влиять на мои дела. Никто про него не знает. Непосредственно будет влиять. Непосредственно. Вот прямо на прямую связь. Не через что-то, а непосредственно. То есть от внутреннего до внешнего нет никаких там посредников. Сразу будет влиять. Она сразу раз и материализуется. Непосредственно. Внутренне влияет на то, кто ты, кем ты можешь быть. И вообще на все. Поэтому, меняя внутренне, меняешь свое окружение. И вот, ну, я не скажу ничего нового, если скажу, что от Бога исходит все доброе, совершенное. Но принять это, вот я скажу, и возразить нельзя, но можно не возразить, но не принять. Потому что принять это может только свободная от зависти душа. Зависть это, как это сказал Козьма Прутков, это печаль души при виде благоденствия ближнего. То есть она портит и предназначение твое, и все остальное. Если у тебя есть свое предназначение, тогда есть, когда ты Бога слушаешь, тогда у тебя зависти нет автоматически. Бороться с ней не надо. Бороться с ней бесполезно. Зависть ты никогда не победишь. Зависть ты никогда не победишь. Потому что это называется матсарья на санскрите. Зависть имеет духовную природу. И истинное ее действие для того, чтобы ну, определить, где мое, где не мое. Вот я иду, или по луже пройтись, или обогнуть ее. Вот я просто выбор делаю. Потому что она неразделима с выбором. Но когда у меня от Бога нет выбора, я начинаю не вот два пути, а их много. И вообще хочу сказать, ничего плохого нету. Многие говорят, что вот есть люди света, а есть люди тьмы. А еще сатанисты придумали такое, что нету тьма, это отсутствие света. Это не отсутствие света. Тьма существует сама по себе. Потому что вот, ну нет никакой тьмы, нету лукавого, нету сатаны. Нет. Это вообще по науке связано с тахионами, это кванты времени. Если мы посмотрим, на Солнечную систему, не так. Вот смотрите, вот сейчас вот важно, может кому-то это не надо, но я хочу сказать, что тьма существует, и пренебрегать ею нельзя. И надо с нею взаимодействовать, я вам скажу. Потому что если вы с ней не будете, мы только вот светлые, мы только вот под лампочкой сидим, то тьма вас сожрет. Я должен взаимодействовать и со тьмой, и со светом. Потому что чем отличается просветленный человек от непросветленного? Представьте, вот ваша как визуализация. Вот ось абсцисс. И вот такая синусоида. Вот у меня там хорошее, вот у меня плохое. Вот хорошее, вот плохое. Синусоида, да? Вот. У среднего обывателя, у которого заяц внутри сидит, у него вот такая синусоида. У святого та же самая синусоида. И вот такая она здоровая. У него очень много тьмы и очень много света. Есть такая вид праны упана, без которого ты в туалет не сходишь. От тебя фекалии не отделяются без нее. Женщина родить без нее не можешь. Мочеиспускание не происходит. Она нужна, мы ею пользуемся. Запор, это значит, у тебя со тьмой какие-то проблемы. Ты весь светлый такой, ничего из себя плохого не это делаешь. Бред. Мы должны, потому что лишив нас тьмы, нас обезоружили. Тьмы это отсечение чего-то. Есть закон Кеплера, что каждая, закон Кеплера, их три, я восхищаюсь законами Кеплера. Один из них гласит, что каждый объект во Вселенной, вокруг, вот, не помню, как, к сожалению, но в общем, наша Земля вращается вокруг Солнца, она вращается по эллипсу. Каждое космическое тело вращается по эллипсу математическому, в фокусе одного из которых находится звезда какая-то. А что находится здесь? А вы знаете, что такое математический эллипс? Это если я забиваю вот так два гвоздя, произвольно натягиваю веревочку, то есть это константа, вот эта вот длина, и карандашом провожу, и получается математический эллипс. Что-то есть во второй точке. У нас два Солнца в Солнечной системе. Вот второе Солнце тьмы. Потому что гравитацию как только не объясняет. Так это смешно, если человек со здравым умом начинает смотреть, что такое гравитация. Гравитация это вот... И объясняют вообще, то брезент натягивают, и вот там такая тяжесть, и вот кто-то вот бросает шарик. Да глупости. Другой говорит, это такая резинка, которую вот крутишь кирпич над головой, и эта резинка это гравитация. А где константа? Почему расстояние от Солнца до планеты Земля то большое, то маленькое? А вот есть такая константа. И вот этой тьмой нельзя пренебрегать. То есть, некоторые, знаете, как пренебрегают тьмой? Ну как? А как практически? А практически я вот такой духовный, я вот на таких высоченных вибрациях нахожусь. И вот приходит какой-то хам, и я ему рассказываю, если жизнь на Марсе. Да он плевать, он даже не понимает, он воспринимает как какой-то фон, какой-то шум, он не понимает. Он в этом диапазоне воспринимает. Я должен сказать, так, сел, встал, пошел и так далее. Он понимает. Я должен обладать всем диапазоном, а желательно большим диапазоном, и низких, и высоких. Лев может и мурчать, мурлыкать, облизывая ушки там своей там львицы, а может рыкнуть. А если буду только мурчать, ну тогда добро пожаловать вот в это вот стадо. Да даже вот эти парнокопытные то отбрыкиваются. Да? То есть смотрите, понимаете, как парадоксально, у человека есть все для успеха. Он вот собой хорош, зарабатывает деньги, но по каким-то необъяснимым причинам, ну, например, не может жениться, да? А у другого при худшей внешности, социального положения вообще не проблема. И люди даже не достигают половину того. Да, спасибо. То есть одного смотришь там полный фарш, всего. Не может жениться, не может работу найти. У другого половины этого нету, вот по факту нету, и он достигает что-то, значит, внутри у них разное. Что-то внутри у них разное. Понимаете, какая-то есть неучтенка. Поэтому внутрь мы как себя набиваем, как мы себя заряжаем. Чтобы стрелять, ружье надо зарядить. Да, мы что-то читаем, смотрим какие-то видео, какие-то общения. И поэтому после общения вот с этими книгами, видео и какими-то людьми, ну просто не получится не быть покрашенными этими книгами, видео, этими изнутри в другой цвет. Наша внутренность меняется, и она потом обнуляет все наши вот эти запасы и просто не дает это сделать. Не дает это сделать. Что такое воля человека в рабочем состоянии? Все говорят, вот я что-то задумал и вот решил, вот трудно мне, не трудно. Нет, воля не то. Воля это когда человек не вовлекается в безбожные вещи. Когда он понимает, что вот это мне навредит и не наполняет себя этим. Вот вся и воля. То есть я могу делать реальный выбор по собственному усмотрению, а не так, где магнит больше, я туда и вовлекаюсь. То есть мое сознание и определяет бытие, чем я себя буду заряжать. Вот это есть воля. А то, что мы говорим воля, это скорее успех. Получается у меня потом или не получается? Вот так. То есть есть... Ну и вообще это общение, конечно... Но это не значит, что вообще я вот не могу вовлекаться в безбожные вещи. Бывает, меня просят, я туда вовлекаюсь, начинаю махать мечом. Вот. То есть, этот человек не трус, не толерантный. Он смотрит, ну, а насколько ресурсно туда это залазить, стоит ли. Он понимающий человек. Он, конечно, разрулит, если его попросят. То есть влияет, ну, везде есть и плюс, и минус. Вот это внутреннее, если оно хорошо заряжено, значит все хорошо. Если внутреннее заряжено плохо, значит все плохо. То есть это и как и в положительную, и в отрицательную работает. Точно так же, как есть прямая связь в духе, которая приносит успех. Точно так же есть связь в духе, которая приносит разрушение. Вот у меня связь в духе. Это в христианстве называется второе небо. И нет ничего тайного, которое бы не сделалось явно, и плохое, и хорошее. Поэтому человек, если имеет такое испорченное состояние души, то как бы он ни рисовал это для других, то есть он как что переживает, что представляет, все равно все об этом узнают. И поэтому надо смотреть, на что ты смотришь. Потому что слух, зрение, они нас, это те каналы. Вот. И надо, конечно, смотреть, у кого есть дети, на что смотрят наши дети. То есть это, ну, у них же современные мультики другие. Нет, ребята, это не современность, это демонизированность. Я смотрю мультики последние, это демонизированность. Это не современность никакая. Вот. В Писании, например, есть, вот в Библии, например, есть история, как в одной душе вместилось 5000 бесов. Такая поместилась, да? Вот веды говорят, что душа это, ну, одна десятитысячная кончика волоса. И туда, представляете, может вместиться 5000 бесов. Вот. А есть, например, вот матери какие-то, вот сердце матери может вместить, ну, 10 и более детей и всех любить. У некоторых там двое, трое, и она говорит, да провались бы вы, сколько я на вас потратилась и все такое. А есть 16 детей, 18 детей. И мать эту спрашивает, а ты кого любишь? Она говорит, да, этот мой самый успешный, этот мой самый красивый, этот самый, лишних нету. Вот нету лишних, ее сердце вмещает. А там чем меньше сердце, там оно вот один рядом человек, оно уже его не может вместить. Я чего хочу сказать этим? Что наше сердце имеет потенцию вместить очень много. Чего оно может вместить? Смелости, информации, любви. Ну, информация это вот откровение от Бога. Ой, я вот это откровение не знаю, как переварить. Будет сколько угодно откровений, они никогда не закончатся, их все будет больше, больше, больше. И у тебя хватит места. Оно не закончится. Причем вот эти откровения, если ты хорошие вещи, то это вот эти черти будут разбегаться. Им будет некомфортно. И поэтому место есть. Место есть. Можно вместить любовь, откровение, смелость. И чем ты его наполняешь? Что первоочередное? Это страх в нас хотят наполнить, страхом наполнить. Поэтому первая заповедь такая была, не бойся. И волшебник изумрудного города, что дал изумрудного города, страны Оз, да? Что дал героям, чтобы они дотягивали до человека? До человека. Разум, сердце и смелость. И вот у нас внутри он есть, этот персонаж. Мне кажется, вот это произведение, оно поэтому так долго живет, что... Оно для меня, как вот если почитать Священное Писание, как там все делается, я могу вот это вот, если вдумчиво почитать, можно везде, ну Бог везде, один писатель, да. Вот. И он внутри есть такой волшебник, который нас сажает откровение, любовью и смелостью. Вот, вот этой вот. Вот. Не хочу больше говорить.